To svaboda. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Правительство России своим постановлением от 6 февраля сократило до единственного перечень социальных показаний для бесплатного прерывания нежелательной беременности. Теперь за счет государства сделать аборт на сроки свыше 12 недель смогут лишь изнасилованные. Это сообщение, замелькавшее не так давно на страницах и сайтах различных информационных изданий, вызвало новую волну дискуссий о том, нужны ли ограничения для проведения абортов по социальным показаниям, в том числе, и не стоит ли вообще запретить или сделать бесплатными во всех случаях проведения абортов. Вот сегодня эту дискуссию продолжим и мы в студии «Радио Свобода». Гости, сопредседатель Совета по консолидации женского движения России Наталья Дмитриева и активистка инициативной группы «За феминизм» Наталья Биттон. Сразу поясню слушателям, что позиция одной Натальи существенно отличается от позиции другой. Наталья Дмитриева считает целесообразным вводить необходимые ограничения на производство абортов в России. Наталья Биттон считает, что если и вводить какие-то ограничения, то они должны быть минимальными и с учетом интереса, в первую очередь, женщины.
Я считаю, что вообще ограничения вводить нецелесообразно, поскольку это нарушает базовые человеческие права.
Вот вы сможете еще развить свою мысль. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Звоните по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Или смс-сообщение присылайте на номер плюс 7-903-743-2801. Сразу же хочу пояснить постановление, которое на самом деле разработали в недрах Минздрав соцразвития. К сожалению, человека для участия в этом эфире нам оттуда не прислали, зато прислали пояснительную записку, в которой, собственно, рассказали, что именно и почему запрещается, и напомнили, что раньше действовало другое постановление правительства, которое позволяла производить аборты, помимо всего прочего, по социальным показаниям, при наличии решения суда о лишении или об ограничении родительских прав, для женщин, пребывающих в местах лишения свободы, при наличии инвалидности первой и второй группы у мужа или смерти мужа во время беременности женщины. Вот раньше можно было также прервать беременность бесплатно на сроки свыше 12 недель, теперь нет. Теперь есть единственное основание только в случае изнасилования. Вот здесь у меня сразу множество вопросов, но сначала я обращусь к Наталье Дмитриевой. Подскажите, пожалуйста, вы считаете, почему было необходимо сужать вот этот круг показаний для проведения абортов?
Ну, во-первых, мы должны сразу же оговориться и понять, о чем на самом деле идет речь. Речь не идет о полном запрете для женщины на проведение аборта. Речь идет о том, что государство не берет на себя расходы по его проведению на сроки более 12 недель. А уже делать эту операцию или не делать, решать на самом деле женщине.
Угу. И тем не менее, вот если раньше я привела то, что существовало до недавнего постановления правительства России, там же были приведены довольно понятные основания, при которых женщина может просить государство, там, медучреждение, ей бесплатно помочь, потому что совершенно очевидно было, что ей, наверное, будет сложно справляться вот при таких обстоятельствах.
Марьяна, можно мне уже?
Да, Наталья.
Я хочу сказать о том, что сейчас идет серьезная подмена понятий, потому что у нас было два варианта легализации операции по прерыванию нежелательной беременности. Первая по срокам, и вот это пока что сохраняется, хотя здесь есть очень негативные моменты, против которых мы выступали осенью, да. Были еще и социальные показания, как уже говорят, то есть когда с 12 по 22 неделю, именно для женщин, которые вот в эти 12 недель первые не уложились по каким-то причинам, была легальная возможность прервать беременность, то есть сделать безопасный аборт. Теперь эту возможность практически исключили.
Но я думаю, что любой врач здесь может сделать ремарку, сказав по поводу безопасности несколько слов, потому что, в принципе, врачи солидарны в том, что аборт может повлечь за собой нежелательные последствия.
Они не настолько солидарны, я бы так сказала, потому что у них, на самом деле, вот есть большие претензии по тому, как в России производятся эти операции. Потому что Всемирная организация здравоохранения пару лет назад проводила серьезное глобальное исследование вот этой темы в России, и вердикт был такой, что у нас аборты производятся устаревшими методами. То есть сейчас весь мир переходит на медикаментозный аборт, то есть вообще нет хирургического
вмешательства. Относительно медикаментозных абортов я бы не стала так горячиться и говорить, что это абсолютно безопасно. На самом деле это не совсем так. И как раз последние исследования последних двух лет говорят о том, что если это первое прерывание беременности и произведено оно в возрасте до 17-18 лет, как раз медикаментозный аборт имеет очень серьезные, причем долгосрочные последствия, негативные. Мне хотелось бы вернуться к вопросу о том, почему действительно этот круг показаний для проведения
был сужен.
Ну, друзья мои, ответ на самом деле прост и страшен одновременно. Сужен он был потому, что количество изнасилований подлежит учету и подсчету соответственными органами нашей доблестной полиции. Поэтому именно по этому числу, а именно изнасилований, можно будет контролировать количество произведенных за счет государства, а соответственно со списанием бюджетных средств операций по
прерыванию беременности. То есть вот такой циничный подход исключительно для того,
можно?
Чтобы
да.
заложить деньги, необходимые в бюджет.
Я вам могу сказать...
Знаете, нет.
Подождите. Я вам могу сказать следующее. У нас по последним данным как раз из Минздравсоцразвития получалось так, что все практически операции по прерыванию беременности в России производились якобы за счет государства, то есть деньги списывались автоматически. На самом деле мы все прекрасно знаем, что львиная доля, ну, явное большинство женщин, которые решаются на эту операцию, предпочитают все же сделать ее за определенные деньги
последние
в лучших условиях.
Последние несколько лет. Или даже это происходит в тех же больницах, но просто как дополнительная услуга оплачивается.
Совершенно верно. Но при этом деньги, которые предусмотрены, а поскольку искусственное прерывание беременности, операционное именно, входит в перечень услуг, соответственно, обязательного медицинского страхования, деньги списывались. И это никак нельзя было учесть.
Понятно. То есть, по большому счету, получается, что решили контролировать государственные деньги.
Это определенным образом контроль за расходованием бюджетных средств.
Наталья Бетон,
у меня сразу две ремарки. Во-первых, все-таки речь идет не о бюджетных деньгах, а о наших взносах в фонд социального страхования. То есть эти операции уже оплачены и, соответственно, входят в перечень, должны входить в перечень услуг по нормальному медицинскому обслуживанию.
Но минимальному пакету.
Минимальный пакет, но, тем не менее, поскольку здесь идет речь о жизненно важных вещах, я считаю, что неполикорректно абсолютно и неправильно исключать их из этого списка, потому что для женщин репродуктивная функция – это все-таки важно. Ну, собственно, для всех людей, вот в этом аспекте для женщин особенно. Mm-hmm. И, кстати говоря, сохранение этого репродуктивного здоровья важно для страны. Значит, и есть еще один вопрос, который я забыла.
Относительно сохранения репродуктивного здоровья.
Давайте мы продолжим как раз. Вы вспомните ремарку после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сопредседатель Совета по консолидации женского движения России Наталья Дмитриева и активистка инициативной группы «За феминизм» Наталья Биттон. Сегодня с двумя Натальями мы дискутируем о том, нужно ли вводить какие-то ограничения на проведение абортов, бесплатных абортов, точнее, абортов, произведенных за счет государства в России, если нужно. То какие, или, может быть, не стоило ничего менять. Теми разговора мы обязаны Минздрав соцразвитию России, которое недавно подготовило, и вот оно уже вступило в силу, это постановление правительства от 6 февраля, оно сводит до единственного, сократила до единственного перечень социальных показаний для бесплатного прерывания нежелательной беременности. То есть теперь за счет государства на сроки свыше 12 недель прервать нежелательную беременность могут только изнасилованные женщины. И вот здесь у меня возникает такой вопрос. Насколько я понимаю, чтобы женщину признать изнасилованной, как это бы не цинично звучало, должен как минимум состояться приговор в отношении того, кто ее изнасиловал.
Не приговор, а должно быть открыто уголовное дело. Она должна как минимум подать заявление о факте изнасилования в органы внутренних
дел. И получить от следователя постановление о возбуждении этого уголовного дела.
Если до приговора может, конечно, за такой короткий срок и не дойти, безусловно.
Да, потому что до приговора-то вообще можно успеть и иногда и двоих детей родить, как это будет все происходить. Но другое дело, что в самом этом постановлении как раз не поясняется, каким именно образом и что именно, и кто, и как будет признавать, что вот да, это женщина действительно изнасилована. Не говоря уже о том, что сама процедура, простите, опять же, юридическая, она предполагает, что можно прийти, подать заявление с требованием возбуждения уголовного дела, получить отказ, обжаловать этот отказ, в том числе и в суде. Будет проводиться новая проверка. Потом этих отказов может быть невероятное количество. А время уходит. И вот в этой связи, возвращаясь к вашей ремарке, Наталья, о том, что это делалось исключительно и только для учета денежных средств, вот такой подход кажется просто невероятно чудовищным лично мне.
Ну, давайте посмотрим. Все же мы говорим о том, что это постановление Минздрава соцразвития, которое сегодня уже многократно упоминалось, оно ограничивает свободу женщины только и исключительно в том, чтобы делать это за счет государственных средств.
Но у нас нет разрешенных абортов на сроках 12-20 недель. Да, то есть оно делает его недоступным вообще.
Совершенно верно. Но все дело в том, что любой врач-гинеколог со 100% убедительностью докажет вам, что на сроки после 12 недель, в принципе, операция по прерыванию беременности является крайне опасной как для рожавшей, так и для, прежде всего, не рожавшей женщины и сокращает ее репродуктивную функцию в разы.
Нет, но женщина может быть информирована об этой негативной стороне вопроса и принимать решение самостоятельно, опять же. Здесь же речь идет о том, что государство лишает женщину ее репродуктивных прав, то есть субъектом здесь является теперь не женщина, а государство, и это нарушение базовых прав человека. Я еще хотела по поводу изнасилования сказать. Дело в том, что это вообще очень сложная тема, и большинство жертв изнасилования либо вообще не подают заявление, либо сталкиваются с огромным давлением со стороны общества, правоохранительных органов и так далее. У нас вот по словам Натальи Ходоревой, которая является директором кризисного центра для женщин в Санкт-Петербурге, она говорит, что у нас только одно примерно дело из 40-50 случаев изнасилования доходит до суда. И то, что происходит, эти дела разваливают адвокаты преступников.
Значит, женщинам... Нет, адвокаты обвиняемых, давайте все-таки будем корректно говорить.
Да, извините, пожалуйста. Ну, то есть адвокаты разваливают эти дела в судах. У полиции нет никакого так называемой система сбора доказательств. То есть это практически очень сложно сделать.
Вообще это коррупционная история. Изнасилование – это отдельная тема, и очень часто коррупционная история, потому что, опять же, сотрудники центров кризисных для женщин, в том числе вот центр «Сёстры», так, да, такой есть, с которыми мы обсуждали проблему изнасилований, говорят, что им сообщали женщины, обратившиеся, что в отделении в милиции, им говорят впрямую: хотите, чтобы мы тут возбуждали дело, ну, давайте нам конкретную сумму.
Ну, то есть у нас женщина, женщина, которая подверглась сексуальному насилию, она еще подвергается психологическому насилию, она беззащитна перед системой, государством. Государство ее ни в чем не поддерживает.
Ну, зато теперь государство поддерживает таких женщин теперь, вот таким вот образом.
Ну, государство
теперь
таким
еще
образом
в тюрьме женщин
прямо
не
говорит о том, что, в принципе, прерывание беременности на сроке более 12 недель является не то что нежелательным, а крайне опасным, и государство предпринимает все возможные меры для того, чтобы женщины все же себя оградили от этого решения.
Женщины себя могут оградить, принимая добровольное решение об этой операции, либо не принимая его. А когда государство устанавливает фактически запрет, это нарушение прав человека.
Одна из функций государства все же определенным образом направлять своих граждан. Если мы живем в стране, где в течение ближайших 20 лет количество женщин репродуктивного возраста сократится на 15%, то государству, естественно, надо всячески стимулировать рождаемость.
Слушатели присоединились к нашему разговору. Тоже Наталья, кстати, уже три Натальи.
Отлично.
Сейчас в эфире будет. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Пожалуйста, Наталья, говорите в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, это, конечно, изобретение Минсоцразвития, поскольку у нас семья брошена, нужно увеличивать рождаемость. Вот таким искусственным образом, значит, нужно увеличивать ее. То есть закон совершенно, я считаю, полностью нарушающий права женщин прибегнуть к государственной медицине, тем более частная медицина у нас абсолютно непонятно какая. И можно навредить здоровью. Я слышала об этих случаях, когда обращались к частной медицине, и, в общем, причинялся вред здоровью.
Да, Наталья, спасибо вот за вашу ремарку. Вы мне очень хороший вопрос просто у меня появился. Теперь к Наталье Дмитриевой в этой связи. Ведь вводятся ограничения на производство абортов за счет государства.
Да.
Но ограничения на производство абортов на сроки с 12 до 22 недель в любых других местах не производятся вообще. Соответственно, женщина, которая приняла такое решение, ну, в силу, была вынуждена его принять в силу каких-то обстоятельств, она в итоге пойдет вот в эти самые учреждения.
Она пойдет на криминальный аборт.
Это криминальный аборт, это запрещено по закону.
Да, но она, скорее всего, пойдет. Потому что никто еще не доказал, что запрет абортов не ведет к росту криминальных, как раз наоборот.
Есть спрос, значит, появится и предложение. Вот это вот страшно само по себе. И контролировать это будет практически невозможно. Ведь даже сейчас признавали сами авторы, например, закона о здравоохранении, ну, я так, он длиннее звучит, это название, когда писали там в том числе и положения, связанные с абортами, что невозможно проконтролировать количество абортов, которые производятся в платных клиниках. Они не обязательно криминальные, но просто они не
Я думаю, что здесь все-таки преувеличено, потому что они сдают статистику, и эксперты признают, что наша статистика достаточно точна
У нас, что касается абортов, статистики по прерыванию беременности, она специфична, но сильно отличается от статистики всех других государств, потому что у нас почему-то дается сводное количество прерванных беременностей. То есть сюда относятся в это количество еще и так называемые выкидыши.
И выкидыши, и беременности, прерванные по медицинским показаниям.
Да, абсолютно все. То есть в этой связи, конечно, надо ставить вопрос, это большая проблема, наверное, на будущее, когда, видимо, будут разделены два министерства, и у нас будет, наконец-то, полноценное министерство здравоохранения и отдельное министерство социального развития. Так вот, к будущему министерству здравоохранения, видимо, нужно что-то делать со статистикой, потому что неплохо было бы увидеть все-таки сколько реальных прерванных беременностей и отличить их, и, соответственно, отделить от выкидышей.
Да. Слушатели пишут смс-сообщение на номер плюс 7903-743-2801. Вот слушатель Митрофанов пишет: исторически хорошо известно, что любые ограничения на аборты приводят к повышению летальности женщин репродуктивного возраста, особенно при том количестве дельцов и шарлатанов от медицины, какое есть в современной России. Это большая ошибка почему-то президента Медведева, считает наш слушатель, как юриста и как человека. Но это вот как раз ровно то, о чем мы только что говорили. Еще одно сообщение Роза пишет. Когда вводят сухой закон, русские мужчины начинают пить политуру, и смертность возрастает в два раза. Когда не было папирос, на огородах сажали табак. Смертность от рака легких тоже возросла. Теперь запрещают аборты, и новорожденных детей будут вынимать из помоек. Какие заботливые у нас правители, пишет Роза.
Вот еще раз, чтобы не возбуждать понапрасну наше сейчас уже достаточно возбужденное население, давайте скажем, никто никаких абортов не запрещает. Все как было, так и было.
Pardon.
Только если женщина не приняла решение после 12 недели, замечу, это уже четвертый месяц беременности.
То есть до 12 недели...
Так же все как было, так и есть.
Можно будет прийти в женскую консультацию, и в случае, если вот есть у женщины такое намерение провести эту операцию по прерыванию беременности, ее обязаны будут провести вот в рамках обязательного медицинского страхования. Если после 12 недель вдруг она придет, тогда уже вот только в случае с изнасилованием.
Ну, фактически... Еще чуть-чуть, и это будет уже называться, я имею в виду сейчас срок 12 недель и более, уже будет называться искусственные роды. То есть мы должны понимать, с чем мы имеем дело.
А когда это будет, с чем это будет связано? Потому что я никогда такого не слышала про искусственные роды после 12 недель. Это еще не жизнеспособные.
Ну, еще 3-4 недели, и можно уже будет говорить о искусственных родах.
Наталья, вы почему настаиваете на том, что вводится фактический запрет?
Потому что исключение социальных показаний, практически всех, сведенные до минимума, до одного, которое практически невозможно доказать женщине, тем более женщине, находящейся в такой ситуации насилия, значит, практически сводит эту категорию прежде легальных абортов к нулю. То есть в частной клинике это легально сделать невозможно, в государственной это запрещено.
Ну, зададимся вопросом, почему это не было сделано до 12 недель? Еще
раз. Вы знаете, моментов может быть очень много. К тому же, понимаете, давайте сконцентрируемся на том, что мы здесь речь ведем о бедных женщинах, потому что в данном случае вот все социальные показания,
которые... О тех женщинах, которые не могут себе позволить.
Да, это низкий материальный статус, потому что практически вот и то, что было запрещено в 2003 году, потому что... С 93-го года у нас было, по-моему, 13 вариантов социальных показаний для искусственного прерывания беременности. Через 10 лет, в 2003 году, оно было сокращено, этот список, до 4 всего лишь.
Но у нас и количество абортов сократилось. С 4,5 миллиона в 90-м году, тогда, правда, был еще Советский Союз, оно последовательно сокращалось, и сейчас у нас 1 120 000.
Давайте мы продолжим нашу беседу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право», ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня активистка инициативной группы «За феминизм» Наталья Биттон и сопредседатель Совета по консолидации женского движения России Наталья Дмитриева. Сегодня мы обсуждаем проблему введения запрета или не запрета на производство абортов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Федеральный политсовет «Яблоко» на сегодняшнем заседании определяет позицию партии на президентских выборах. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин призвал однопартийцев голосовать против всех, заявив, что отказ в регистрации кандидатом на пост президента Григория Явлинского подорвал легитимность выборов. В Петербурге сегодня пройдет согласованная с властями акция «За честные выборы». Ее организовали представители внепарламентской оппозиции, в частности, Объединенный гражданский фронт и Другая Россия. Возглавят шествие Гарри Каспаров, Сергей Удальцов и Алексей Навальный. В Москве на нескольких избирательных участках сегодня проводится генеральная репетиция предстоящих 4 марта президентских выборов. В крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате прошел несанкционированный митинг оппозиции с требованием освобождения оппозиционного политика Владимира Козлова и главного редактора газеты «Взгляд» Игоря Винявского, а также наказание виновных в гибели людей при подавлении беспорядков в городе Жаназен. 8 участников митинга задержаны. Международный комитет Красного Креста возобновил переговоры с властями и представителями оппозиции в Сирии об эвакуации мирных жителей из города Хумса, где идут бои между правительственными войсками и повстанцами. В Йемене приведен к присяге новый президент после 33 лет правления Али Абдаллы Салиха. Главой государства стал Абед Рабо Мансур Хади, занимавший ранее пост вице-президента. В Афганистане пятый день продолжаются массовые акции протеста против присутствия в стране международных войск. Поводом послужило сожжение нескольких экземпляров Корана на базе сил НАТО в Баграме. В провинции Шанси на севере Китая сорвался в ущелье автобус с туристами. По меньшей мере 10 человек погибли. Это был краткий обзор новостей.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сопредседатель Совета по консолидации женского движения России Наталья Дмитриева и активистка инициативной группы «За феминизм» Наталья Биттон. Сегодня мы обсуждаем последствия принятия правительством постановления от 6 февраля номер 98, которым отменен ряд социальных показаний для искусственного прерывания беременности на сроки свыше 12 недель. То есть теперь на этом сроке за счет государства, а точнее, все-таки как правильно здесь указала Наталья Биттон, за счет взноса в фонд обязательного медицинского страхования аборт можно будет сделать в государственных учреждениях лишь вот в случае, если женщину изнасиловали. Здесь тоже очень много вопросов возникает. Во всех других случаях этого делать будет нельзя. И мы обсуждаем проблему введения ограничений, запретов, нужно запрещать или не нужно. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. И вот Борис Денисов из Москвы дозвонился уже на «Радио Свобода». Пожалуйста, говорите. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я хотел бы несколько комментариев сделать.
Да, пожалуйста, вы уже.
Я хотел, во-первых, сказать о цене вопроса в связи с запретом социальных показаний. На самом деле число таких женщин достаточно невелико. Это несколько сотен человек, меньше 400. То есть в смысле демографической политики и прироста рождаемости здесь ничего нет вообще.
Подождите, что вы имеете в виду, когда говорите...
О количестве абортов таких.
По социальным показаниям.
Что было в 2010 году.
Которое накоплено за предыдущее время об абортах по социальным показаниям. Они всегда уменьшались очень быстро. И в последнее время их было всего несколько сотен, то есть меньше 500, меньше 400. Угу. Это число очень невелико. Даже если такие аборты превратятся в рождение, что, в общем-то, невероятно, то, значит, прирост рождаемости будет нулевой практически. Это первое, что я хотел сказать. Второе, что я хотел сказать про опасность аборта. Эта опасность, в общем-то, не то что преувеличена, она раздута из нуля. Ведь по ВОЗовским определениям, ВОЗ – это Всемирная организация здравоохранения, аборт является самым безопасным вмешательством. Здесь Минздрав, в общем-то, обманывает население.
У вас откуда такие вот... Вы почему этим интересуетесь? Мне просто любопытно. Вы врач или исследователь?
Я демограф.
Вы демограф.
Я демограф. Я занимаюсь репродуктивным здоровьем и ВИЧ-инфекцией еще вдобавок ко всему. Угу. Еще я хотел сказать, что насчет львиной доли, которая упоминалась в коммерческом секторе, эта львиная доля составляет менее 10%. Угу. И еще один комментарий последний, если можно. Мне очень понравилось заявление госпожи Дмитриевой о том, что государству известно число изнасилований, а число осужденных женщин неизвестно. довольно странная вещь.
Ну, на самом деле этого Наталья не говорила, но, вероятно, наш слушатель сделал такой вывод, поскольку отменили в том числе и такое социальное показание, как пребывание женщины в местах лишения свободы. И мне... Я тоже здесь задаюсь вопросом, потому что не вижу логику, почему государство вдруг решило, что женщина, которая оказалась в следственном изоляторе, в колонии, что она не может произвести вот такую операцию по прерыванию беременности.
Логика здесь как раз прямая. Если государство этим постановлением говорит, что, безусловно, если женщина оказалась в состоянии беременности абсолютно не по своей воле и никак это не могла контролировать в случае изнасилования, то, естественно, прерывание беременности ей будет сделано за счет государства. Что же касается осужденных женщин, ну, друзья мои, все вот эти истории относительно того, что женщина там могла забеременеть на любом этапе, в любой период пребывания там в местах лишения свободы и так далее, но она вполне могла контролировать этот процесс и вполне могла осознавать, на что она идет.
Но другое
вполне
дело,
могла что... понимать, что, соответственно, интимная связь может закончиться беременностью.
Может это вопрос... закончиться, может не закончиться.
Отлично, но это вопрос об ответственности самой женщины.
Но другое дело, что там тоже могла речь идти о таком же изнасиловании банальном, которое эта женщина, находясь вот в таких условиях, никогда, ни при каких обстоятельствах доказать не сможет.
Либо о погрешности контрацепции, потому что нет ни одного стопроцентного метода предохранения от беременности, к сожалению.
Кроме, собственно, не вступления
полного
в интимную
воздержания,
связь. Да, кроме полного воздержания. И вот это вот страшно, не говоря уже о том, что если женщина, предположим, находясь в местах лишения свободы, по какой-то причине, каким-то образом изнасиловали ее там охранники, например, или не изнасиловали, или сама она, она вдруг выясняет, что она беременна. Вот, время на это затрачивается тоже довольно время, немного, она может физически не успеть заявить о необходимости сделать и провести ей аборт до 12-й недели, учитывая эффективность работы судей тюремной медицины, так называемой, и она обрекает своего ребенка, ну, которого вот ей придется в итоге родить, на то, чтобы он родился и жил в тюрьме. То есть абсолютно ни в чем не виновный человек, свободный, который рожден равным перед законом и судом, будет рожден в тюрьме и жить будет в тюрьме, пока маму не выпустят. Ведь эту историю летнюю все, наверное, помнят про Можайский дом ребенка, в котором женщина заключенная родила, она, конечно, не хотела делать никаких абортов, она родила двоих детей. Ну и загубили же этих детей, не хотели отдавать ни родителям, ни бабушкам, ни
У нас
дедушкам.
Вообще люди умирают в предварительном заключении, еще не дожив до суда, а это здоровые, наверное, люди, да, а здесь речь идет о женщине, которая находится, значит, в состоянии беременности, и само по себе, наверное, переносить все эти сложности заключения, плюс еще дополнительные какие-то трудности со здоровьем, которые связаны обычно с беременностью, бывают.
И тем не менее, вот знаете, я хочу, опять же, глядя вот на эту пояснительную записку к проекту постановления правительства Российской Федерации о социальном показании для искусственного прерывания беременности, привести некоторую статистику. Абсолютное число абортов в Российской Федерации уменьшилось с 1,78 миллиона в 2002 году до 1,05 миллиона в 2010 году. И показатель числа абортов на 1000 женщин фертильного возраста снизился с 45, ну, почти 46 в 2002 году до 28 в 2010 году. Я так понимаю, что вот как раз это тот возраст, когда производят... Вернее, это то количество людей на тысячу женщин.
Честно говоря, просто я не понимаю. Вот извините, да, Марьяна, я просто не понимаю, зачем государство дети, например, от женщин, которые, значит, были уже лишены родительских прав или получили ограничение родительских прав. Вот это основание тоже отменено. Мы о чем сейчас говорим? О том, что у нас в обществе растет количество социальных сирот. Причем оно нарастает, и это практически уже маргинализация некоторых слоев населения происходит. Вот буквально недавно ЮНИСЕФ фонд опубликовал такие данные. У нас идет массовое обнищание населения. У нас семья перестает быть стабильной экономически, то есть независимой, когда у нее появляется второй ребенок и так далее. И,
ну, здрасте. Зачем вы перегибаете палку?
Я не перегибаю.
Семья, когда у нее появляется второй ребенок,
экономически
получает деньги от государства.
Нет, материнский капитал.
В данном случае я цитирую эксперта фонда ЮНИСЕФ. И здесь я никаких палок не перегибаю, все вопросы к ним. Значит, у меня... Вот меня потрясает эта статистика роста социального сиротства. А вы понимаете, социальное сиротство – это дети приживых родителей, которые либо сданы, значит, сразу в роддоме от них отказались, либо родители лишены родительских прав. А у нас, допустим, вот оценки, смотрите, 2007 год – 748 тысяч детей-сирот, 2009 – более 800 тысяч детей-сирот. В 2005 году я нашла информацию о том, что на их содержание было выделено порядка 2 миллиардов евро, но я полагаю, что...
Отчитывались перед Европой, наверное.
Я думаю, да, евро. Ну, раз в евро. Угу. Значит, я не представляю себе, сколько это могло быть в 2007, там, 2009 и вот в нынешнем году, потому что я просто не нашла эту статистику. И вот в этом отношении нам это надо, потому что идет такая маргинализация этих детей, потому что их образовывать нормально нельзя, у родителей нет на это денег.
Но с другой стороны...
Они не найдут никогда хорошую работу.
Ну, вот смотрите...
Во-первых, давайте все-таки не абсолютизировать относительно того, что все... будут там бедны, будут жить ниже уровня нищеты и так далее. Есть прецеденты, когда люди и после детских домов и интернатов становились там и профессорами, и известными писателями, и актерами и так далее.
Миллионерами.
И миллионерами, да. Хотя это, конечно, исключение, а не правило. Но я вот против самого посыла, против того, что такие дети нам не нужны. Я вот считаю, что стране нужны всякие дети. И это неправильная тогда государственная машина и неправильно существующая, функционирующая страна, если дети ей не нужны.
Так они уже ей не нужны, этой стране, потому что пособия нищенские, образование все более
тогда
и более платное.
Тогда давайте говорить о том, чтобы пособие... именно эту часть улучшать, принципиально, может быть, даже изменять, а не говорить о том, что а вот эти дети нам не нужны.
А мы об этом и говорим. Мы не сказали, что эти дети не нужны. Мы не сказали, что эти дети не нужны. Вопрос,
нет, речь,
зачем они нам нужны?
Как раз о том, что сейчас такого социального показания не стало, как наличие решения суда о лишении или об ограничении родительских прав для проведения бесплатного аборта на сроки свыше 12
месяцев. Вот есть же проблема материалкоголичек.
Да, лишение материнских, именно родительских материнских прав. Но давайте не будем забывать, что у каждого ребенка чисто теоретически и практически есть отец, и у него тоже есть права отцовства. Соответственно, бывают такие случаи, когда женщина, да, лишена родительских прав как мать, но при этом отец готов воспитывать детей.
Да, есть, но это, вы как, наверное, понимаете сами, меньшинство.
Это, мне кажется, на самом деле немножко перекликается вот с той инициативой, которую хотели провести через Государственную Думу о том, чтобы женщина брала разрешение, да, у своего мужа, это, у отца ребенка на то, что на
произведение... Это полное лишение дееспособности, то есть здесь право решения...
Эта поправка, сразу скажу, не прошла.
О рождении детей передавалось
мужу. Я в курсе, что она
мужу.
Не прошла, я была в рабочей группе, которая готовила, собственно, эти поправки. Там речь шла о том, чтобы... действительно брать такое письменное согласие от мужа, если семья состоит в зарегистрированном браке, естественно.
Да. Ну, это, то есть вот таким образом ведь...
Ну, это просто лишение
было...
женщины дееспособности, я бы сказала.
Ну, не говоря уже о том, что сколько браков можно было бы порушить, учитывая статистику, российская статистика не опубликована, а американская вполне себе. Там, по-моему, каждый шестой ребенок, рожденный в браке, является не ребенком своего отца. При этом отец об этом даже не подозревает, и все живут счастливо и благополучно.
Но вот при этом такие... у нас в России гигантское количество историй, когда семьи живут бездетными долгими годами и вообще не имеют детей только потому, что молодая жена на самой заре брака сделала первую операцию по прерыванию беременности, ничего не сказав мужу, после этого у них нет детей. И муж пребывает в неведении, предполагает, что что-то с ним не так, лечится долгими годами, а на самом деле это просто потому, что он даже и не знал, что был произведен этот аборт.
Я думаю, на волнах, это скорее экзотика.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня активистка движения «За феминизм» Наталья Биттон и сопредседатель Совета по консолидации женского движения России Наталья Дмитриева. Сегодня мы обсуждаем постановление правительства, подготовленное Минздрав соцразвитием, о сокращении перечня социальных показаний для бесплатного прерывания нежелательной беременности на сроки свыше 12 недель. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение можно присылать на номер плюс 7-903-743-2801. Валентина из Петербурга дозвонилась к нам в эфир. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Огромное спасибо Марьяне Тарачешниковой за все ее передачи, за эту в том числе. Ну, совершенно очевидно, что это очередной бесчеловечный закон бесчеловечного государства. Интересно, как вели бы себя, что бы чувствовали те люди в такой ситуации, те люди, которые сами писали закон. Жаль, что они никогда в такие ситуации не попадают.
То есть вы считаете, что это постановление правительства что? Вот оно нужное, ненужное?
Не нужно, конечно, раз оно бесчеловечное.
Угу. А почему вы считаете бесчеловечным?
Потому что слишком много бюрократических препятствий, чтобы что-нибудь доказать на практике, это невозможно.
Угу. Валентина, ваше мнение понятно. Я обращаюсь к Наталье Дмитриевой вот как раз в связи с еще одним исключенным показанием для социальным показанием для прерывания беременности. Это наличие инвалидности первой и второй группы у мужа или смерть мужа во время беременности. Совершенно очевидно, что эта смерть могла наступить вот аккурат там на третьем месяце беременности женщины. Женщина могла испытать за это время какой-нибудь невероятный стресс, прийти к выводу о том, что она никогда, ни при каких обстоятельствах сама этого ребенка поднять не сможет, ну, без мужа. Или там само наличие, предположим, этого ребенка от человека, который погиб, ну, может быть, будет вызывать у нее душевные страдания. Хотя чаще говорят, что бывает
возможно,
наоборот.
Возможно, что эта женщина вообще не имеет работы. У нас половина только женщин занята.
Мы предполагаем. И теперь ее лишают вот такой возможности пойти и прервать беременность на этом сроке. Ну, вот там на 12, там, на 13-14 неделях. Это-то вот чем обосновывалось, если вам известно?
Ну, 100% мне это, конечно, неизвестно, но давайте мы разграничим здесь два обстоятельства. Первое – это наличие инвалидности у мужа. Но, по всей видимости, когда люди зачинали этого ребенка, они имели в виду факт этой инвалидности и принимали его в расчёт.
А если она наступила во время беременности? Но она же могла, он мог попасть в аварию, он мог получить производственную травму, он мог служить полиции, в полиции гнаться за преступником, ну, я тут могу целую миллион историй
безусловно
вам предложить.
Безусловно. И что вы считаете, действительно считаете, что это есть основание, чтобы не давать возможность появиться новой жизни?
Я не считаю, что
вот
это есть основание.
Я считаю, что
женщина должна решить.
Женщина должна решить. В первую очередь, поскольку есть эта ситуация жить. Потому что все, кто говорят с точки зрения морали, они ведь не придут этой женщине, они не купят еду, они за этим ребенком ухаживать не будут. У нее, скорее всего, не будет возможности быстро устроиться на работу этой женщины. И
то
у нее тем более не будет возможности устроить ребенка в садик.
Дорогие подруги, но при этом мы прекрасно с вами понимаем, что если аборт, прерывание беременности будет сделано на таком гигантском сроке, то и шансы у нее, когда бы то ни было, еще раз испытать счастье материнства тоже будут крайне малы. Не надо здесь прислушиваться к той статистике, которую нам приводил уважаемый слушатель относительно того, что аборт крайне безопасное мероприятие.
Но у нас ведь от беременности и родов женщин умирает больше, чем от абортов. Вот если на то пошло.
Откуда у вас такая
статистика? Нет, это неправда. У нас очень сейчас,
Там порядка 500 было в год от беременности, родов и их последствий. То есть там еще в течение, по-моему, года смерть, связанная с родами и материнством. Вот. А и, по-моему, только один был случай смерти от легального аборта.
Но мы сейчас не говорим, я сейчас говорила не о смерти, а о потере репродуктивной функции женщины. после проведения беременности на таком позднем сроке. Считаю...
Послушаем дозвонившегося. Сергей из Москвы, 8 800 200 ровно 2212. Телефон прямого эфира, радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Ну, во-первых, может быть такая ситуация, что, допустим, у отца-инвалида, который вот или стал инвалидом, или умер, вот, женщина решила, значит, сделать аборт, а у этого отца есть родственники, которые хотели бы иметь внука, да, и хотели бы помочь, вот. И как в такой ситуации? Вообще такое ощущение, что женщина, она сама рожает, понимаете, нет второго
она
человека.
Она сама рожает, если вы не знали.
Нет, я знаю, но еще ей кто-то нужен, понимаете, еще мужчина нужен.
Конечно. Вы послушайте, ну, при чем здесь чьи-то родственники? Если родственников это персонально не касается, если они никаких рисков не несут, ни по здоровью, ни материального, нет,
почему
это абсолютно неправомочная постановка вопроса. Какие родственники?
Думаете,
при чем они здесь?
Почему же вы думаете, что у людей нет родственных чувств к своим внукам и своей потомству?
Внуков почему еще так? Нет. В первую очередь мы должны учитывать права женщины.
Сергей, на самом деле, вот золотые слова вы произнесли, что действительно, помимо женщины в процессе, конечно же, участвуют еще и мужчины.
Права отца должны быть учтены.
А, к сожалению, очень часто бывает, особенно если мы говорим об определенной социальной группе, ситуация, при которой мужчина участвует исключительно в процессе зачатия и никак, ни при каких обстоятельствах не участвует в дальнейшем воспитании этого ребенка, которого женщина все-таки решилась и по какой-то там своей причине родила. И вот, вероятно, этой проблемой в первую очередь должно заниматься Минздравсоцразвитие, пересматривать вопросы, связанные с выделениями пособий на детей и прочими.
Это не Минздрав, а ФСС занимается. И у нас уже вот буквально на днях была демонстрация напротив этого фонда женщины, которые годами не могут получить свои пособия. Причем то работодателям эти деньги не дают, а иногда ФСС начинает оспаривать. Суд уже присудил, что женщине нужно выдать эти пособия на ребенка. А ФСС оспаривает, то есть наш фонд...
То же самое происходит, важна, то же самое, да, происходит с алиментами.
С алиментами
это
полный беспредел.
Это просто
беспредел.
Беда. Понимаете? И вечный плач.
Да. Но мне кажется, что и пособия, приставов, и алименты, это все-таки темы, которые заслуживают отдельного, достаточно детального разговора. А вот если мы уже говорим о правах, правах матери, правах отца, давайте все-таки примем в расчет и право ребенка на то, чтобы реализовать... эту
Вы
жизнь.
Нас сейчас толкаете, Наталья, на скользкий путь обсуждения вопроса о том, является ли ребенок эмбрионом.
Да, и с какого периода.
Да, давайте, чтобы вот избежать все-таки этой дискуссии, потому что она, безусловно, всегда эмоциональна. Здесь люди придерживаются своих каких-то представлений, в том числе религиозных или атеистических.
Я
или
вам
еще
могу сказать, вот каких представлений придерживаются врачи. Как выяснилось, еще даже в советское, позднее советское время, во многих медицинских вузах студентам показывали ролик, когда на позднем сроке, а именно на 14,5 неделях беременности, женщине производилась операция по искусственному прерыванию этой беременности, и до проведения операции была установлена внутрь матки видеокамера. И можно было увидеть, как этот эмбрион закрывается от клещей, от вот этого вот манипулятивного аппарата ручками и ножками.
Ну, то есть это, давайте... ровно тот фильм, который нет, сейчас предлагают просматривать всем женщинам, обратившимся в женщину.
А почему не показывать трупы женщин, которые умерли от криминальных абортов? Почему?
Не делайте криминальных абортов. У нас,
дело
слава
не
богу,
в этом.
Не запрещено.
Понимаете, невозможно этот процесс остановить. Если женщина не хочет ребенка, она его, скорее всего, не будет рожать. А если родит, то бросить. К чему принуждение? Логики
есть,
никакой.
Есть еще, поскольку это мыслящее создание, да, это венец творения, человек, женщина. У нее есть еще, помимо прав, есть еще мера ответственности перед жизнью, которую она несет в
этот
мир.
У нас есть репродуктивные права и нет репродуктивных обязанностей.
Ну, на самом деле, по такой логике можно договориться о том, чтобы вводить, например, по социальным показаниям вазэктомию для мужчин, которые, не знаю, по каким-то причинам оказались дееспособны, ну, алкоголики или у них отягощенная наследственность, на всякий случай. Или вот преступник, сейчас же как бы ввели химическую кастрацию для,
да, бесполезная абсолютно,
для педофилов. И то же самое можно тогда договориться говорится уже о том, чтобы и женщинам искусственно за счет государства нарушали эту репродуктивную функцию, производя соответствующие операции.
Но это невозможно, недопустимо ни сокращение доступа к аборту, ни значит, принуждение к аборту. То есть только женщина решает по поводу своих прав. У нас, кстати говоря, никто не заостряет внимание на том, что многих женщин принуждают сделать эту операцию. Никто еще не сел. Ни один. Бывает так, что ее насилуют, то есть используют секс без контрацепции. Это обычно мужья-партнеры, затем они ее принуждают к прерыванию беременности. Никто этим женщинам не помогает.
Слушательница Наталья пишет, возможно, это как раз та Наталья, которая дозванивалась, потому что очень важное дополнение, пишет она. Вместо того, чтобы принимать бесчеловечные законы о том, что после 12 недель беременности нужно заказывать изнасилование или обращаться к частной медицине, нужно продумать, чтобы рождалось здоровое поколение и жизни будущих мам, так как в 12 недель вызывать преждевременные роды очень опасно, прибегая к частной медицине, которая не контролируется государством. А доказать что-либо в судах будет невозможно. Но, в общем, это вот как раз все к тому, что нужно просто повышать общий уровень социальный, когда женщине будет...
У нас, к сожалению, пошел уже такой отчет обратный, да, когда идет массовое обнищание женщин и детей. Я же не случайно сказала о докладе фонда ЮНИСЕФ. Это принимает... угрожающее состояние, понимаете, идет все к маргинализации этих слоев населения. Обнищание, плохая работа, низкооплачиваемое, следующее поколение будет еще беднее и так далее.
И дискриминация хорошо зарабатывающих женщин на этапе получения пособия по беременности и родам, по уходу за ребенка, точнее. Потому что, несмотря,
верхний потолок?
Конечно, несмотря на все разъяснения по этому поводу Конституционного суда Российской Федерации, на все разъяснения юристов, практикующих, очень часто, если женщина работает и делает себе карьеру, это к чему сейчас очень многие стремятся, она и при этом она собирается родить ребенка, она призадумается. Если вот, а что с ней произойдет за то время, пока она там. Давайте Ефима послушаем из Москвы, давно хочет высказаться. Пожалуйста, говорите.
Дамы, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел спросить вас, цель государства, вот у вас три женщины. Дайте оценку, для чего государство это делает. Каждый свою, спасибо.
Давайте от Натальи Биттона, как раз будет хорошее резюме сегодняшнего эфира.
На мой взгляд, это все действие в рамках неолиберальной экономической политики, когда идет установление контроля над репродуктивными функциями женщины и сокращение до минимума социальной ответственности государства.
Наталья Дмитриева, пожалуйста.
Я считаю, что у государства сейчас нет более важной задачи, чтобы донести до населения необходимость более ответственного отношения к своим репродуктивным функциям. И я хотела бы привести здесь цитату, которой небезызвестный Королёв, который запустил первые космические корабли, и Юрия Гагарина в космос, закончил свои мемуары. Он говорил, что у любой страны нет более ответственной и высокой задачи, чтобы с каждым поколением рождалось больше счастливых, здоровых и красивых детей.
Ну, а я, пользуясь правами автора передачи, оставлю свое мнение при себе. На волнах Радио Свобода звучала передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были сопредседатель Совета по консолидации женского движения России Наталья Дмитриева и активистка инициативной группы «За феминизм» Наталья Биттон.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нет уверенности, что Геннадий Андреевич готов побеждать Путина.
К сожалению, мы не смогли договориться ни по одному вопросу.
В здании, где находился пресс-центр, попали несколько снарядов.
Эти дебаты были особо важны для Митта Ромни, который никак
очевидно,
не может...
Очевидно, что речь идет о попытке дестабилизировать ситуацию в республике.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».